Так, ну что у нас сегодня? На самом деле очень сложно.
Ну, вам на самом деле напомнить, что мы вообще хотели.
Да.
Что у нас происходит?
В прошлый раз...
Хотели книгу какую-то читать. Что? Книгу читать хотели.
Да. Но очень сложная у нас сегодня идея. То есть, что мы хотели сделать. Я даже сама не знаю, как получится на самом деле.
Мы в вас верим.
Это было такое экспериментально-хулиганское желание, знаете. В прошлый раз мы на практикуме, говоря уже, скажем так, в образах персонажей, да?
Угу.
Наверное,
да.
Угу. Точнее. Мы взяли такую идею, что наши персонажи могли бы думать о примерно нашем времени.
То есть глазами выбранных нами, да, или придуманных нами персонажей эпохи вот около 12-го года, начала 12-го года.
Потому что в целом тогда и чуть позже, в общем-то, вот эти утопические идеи уже появлялись. И поэтому было довольно естественно об этом поговорить. То есть уже через некоторое время об этом будет писать, ну, Адоевский, например. Ну и вот каким-то логичным довольно образом, я, правда, сейчас ход мысли не могу уже восстановить, да, возникла такая мысль, ведь они верили не только в то, что вот через 200 лет будет все хорошо, в то, что вот будет жизнь, в то, что жизнь будет как-то продолжаться, что они могли... Ну, что у них были разные представления о будущем, скажем так. Не только будущее как нечто вот так вот постепенно развивающееся, а то, что у них могли быть за представления о истории человечества, как она идет и как она пойдет дальше. Как она пойдет дальше не через 200 лет, а в самое ближайшее время. Время предвоенное, тревожное. И очевидно, что этот вопрос задается вот естественным образом. Что будет дальше? В такое время, естественно, что будут вот различные такие апокалиптические представления, то есть представления о скором конце света. Как мне недавно рассказали, в целом, например, вот, ну, это уже не наше время, не наши и не нами изображаемые, но в византийской литературе, в византийской поэзии, например, ну вот не знаю, не проверяла, вот с чужих слов говорю, в целом идея войны, завоевания и падения города, она часто через апокалипсис передавалась. То есть что вот падение города как падение мира. Вот. Мне кажется, может быть, поэтому у нас возникла идея почитать какие-то книги того времени. Очень интересно бывает читать книги, которые мы тоже знаем, ну, Пушкина, например, взять, Державина. Вот что-нибудь, то, что знаем мы, и представить, как это читали бы 200 лет назад. Это очень интересно. Представить, как это читали современники. Представить, как какого-нибудь Шекспира смотрели бы современники его, да? Представить, как вот эти стихи Пушкина переписывались в альбомы, когда они еще не были классикой. Это очень интересный момент. Но рано или поздно мы понимаем, что круг чтения мог очень сильно отличаться. Настолько, что мы это даже не всегда можем отследить. То есть даже если мы знаем, что вот в это время вот такая-то повесть, такое-то стихотворение, такая-то пьеса, да, уже была написана, мы не всегда можем знать, прочитали ли ее и как прочитали. Мы, по-моему, о Чичеве упоминали, да, в прошлый раз?
Да, было.
Mm-hmm. Который стал известен, ну, да, позже своего времени.
Mm-hmm. Да.
В целом. Стихотворения, которые ушли. Которые для нас ничем вот теперь не являются. Что какие-то очень важные контексты, которые были в то время и абсолютно пропали для нас. Что-то, разумеется, для нас просто уже недоступно совсем. Что-то мы восстановить просто не можем, иногда по причине, например, незнания или плохого знания языка. То есть мы, тогда мы это можем, для этого нужно уже искусство комментатора. Что-то мы слишком привыкли, например, читаем, но читаем только в переводах. Уже в хороших, например, переводах. Что-то, ну, там просто количество вариантов. Нет, рецепции.
В переводе просто называется, ну, можно я здесь добавлю, да? Да? Мы читаем в русском переводе, забывая, что автор это читал, скорее всего, на иностранном языке, причем, возможно, не на языке оригинала, а в переводе на французский. Что, в общем, добавляет.
Или читал в русском переводе, да. Но совсем в другом русском переводе.
Или не в переводе, а скорее в пересказе. Тоже вот.
Угу. Да, кстати, к вопросу о пересказе. Да. То, что мы сегодня хотели почитать, это будет именно пересказ. И, собственно говоря, я вспомнила одну книгу, которая, скажем так, в интересующее нас время в определенных кругах читалась. Это книга Юнга Штиллинга «Победная повесть или торжество веры христианской». Написана она была еще в XVIII веке, естественно, на немецком языке. Вообще, Юнг Штиллинг был очень известным писателем, христианским мистиком. Он принадлежал к религиозному движению гернгутеров. Собственно говоря, интересно, что о гернгутерах упоминается в «Братьях Карамазовых». Я прошу прощения, что-то я говорю, все так тихо слушают. Мне так-то очень тревожит, знаете.
Вот, наверное, нам сейчас будет необходимо.
Внимательно слушаю.
Хорошо. Гернгутеров. Помните в «Братьях Карамазовых» доктор Герценштубе?
Можно помнить, какой конкретный?
Собственно говоря, врач, который эту Лизу Хохлакову лечит, потом он свидетельствует о Дмитрии, о том, что вот он бегал босиком, и я ему купил фунт орехов. И учил его, помните, он мальчик говорит, что вот я ему купил фунт орехов, и учил его говорить вот «God der Vater», «God der Sohn», «God der Heilige Geist», и вот так вот три пальца показывает. И на следующий день Дмитрий, маленький Митя его еще окликает и кричит ему «God der Vater», «God der Sohn», только вот забыл «God der Heilige Geist». Я нормально говорю в плане произношения? Ну, то есть он Святую Троицу. Так вот, «Братья Карамазовы», разумеется, будут написаны гораздо позже нашего этого времени, но про этого Герценштубе говорится, он был гернгутер или моравский брат. Интересно, да? То есть гернгутеры как минимум досуществовали до конца до 70-х годов 19 века.
Это как бы радикальное лютеранское, кальвинистское или пиетисты, которые пытались примирить и тех, и других?
Это пиетисты, это пиетистское движение, оно протестантское, оно, скажем так, с католическим пиетизмом, там какие-то сложные, но скорее дружеские отношения. Это действительно вот рубеж 18-19 веков в религиозном смысле там, правда, очень интересный. Это, наверное, отдельная тема. Я тут, к тому же, не совсем специалист, боюсь наврать. Но да, гернгутеры, они идут от протестантов. У них самих вот история, которую Юнг Штиллинг пишет для этого братства, для этого религиозного движения, она немножко отличается. Ну, то есть, вот, скажем так, там несколько специфическая. Нужно об этом сказать?
Ну, скажи.
Ну, да, чтобы...
Я просто не совсем с подготовкой говорю. Я, наверное, тогда уже начну про саму эту книгу. Ну, как персонаж я тоже могу про нее потом рассказать. Очевидно, у меня и у персонажа представления об этом немного разные. Это толкование на апокалипсис. Достаточно известное. Вообще, толкований на апокалипсис существует не так много. И не так много типов среди них. Собственно говоря, есть варианты символического толкования апокалипсиса. Есть толкование на том, что события апокалипсиса будут совершаться в истории. То есть вот идет обычная жизнь, да? И вдруг раз, и начались апокалиптические события. Вот примерно так. И дальше какое-то время будет... Это не Юнг Штиллинг. И дальше какое-то время будет продолжаться, так сказать, параллельно развитие истории, но уже и пойдут апокалиптические события. По-моему, сейчас наиболее популярный этот тип толкования. То есть вот сейчас это как-то вот то, что естественно, что вот... Ну, какие-нибудь «Россия перед вторым пришествием», вот, такого, вот такого типа толкования, наверное, да. То есть, что вот было-было все в порядке, и вдруг в какой-то момент вот пошло в сторону...
Ну да, и люди стали жить как бы вот при развивающихся событиях апокалипсиса.
Да.
Я правильно понимаю?
Да, но это в таких толкованиях это обычно отнесено в будущее или, возможно, в то, что вот прямо сейчас, вот прямо послезавтра начнется уже там первая глава книги апокалипсиса.
А это просто я вот как раз хотела понять, когда мы написали анонсы, имеется в виду, что исторические события трактуются как апокалиптический образ, или просто параллельно идет что-то невозможное, что-то вот все эти вот девы на зверях, или и параллельно что-то историческое, или это исторические, ну, характеры, образы, вот. Ситуации трактуются?
У Юнга Штиллинга тип толкования очень редкий, потому что он рисует, изображает события апокалипсиса как то, что уже совершается в истории, причем практически с самого начала. То есть с момента написания, скажем так, апокалипсиса. То есть что апокалипсис пишется как книга, по мнению Юнга Штиллинга, религиозная мистика XVIII века. Апокалипсис пишется как книга пророческая с самого начала, в котором довольно точно предсказаны все исторические события, начиная с первого века нашей эры и до 1836 года включительно.
А, то есть это уже вот да. В то время, да?
Да, в 1836 году, по мнению Юнга Штиллинга, по его тщательным расчетам, а он рассчитывает очень внимательно, должен был произойти конец света.
А сама книга когда была?
1799, запомнить очень просто. И, собственно говоря, на русский язык она была переведена в 1804 году. Переведена. Это понятно, да? Издана в 1816-м первое издание. Такое бывает. Переведена Лобзиным, масоном. Так, вообще о русских мистических, масонских и прочих движениях я отсылаю к работам, статьям и монографиям Юрия Кондакова. Это там просто это максимально подробно. Вот то, что мне попадалось на нынешний момент, это просто очень здорово. Они в сети, по-моему, доступны.
Да, есть, по-моему.
Если нет, то может еще где-то есть.
Ну, где-то есть.
В любом случае, вот это просто очень интересно, потому что вот эта специфика масонской, мистической среды этого времени, как мистики и масоны друг в друга переходят, как они связаны, что из себя представляет это очень специфическое русское масонство Плещеевой, круг Плещеева, круг князя Голицына. Ну, это отдельно, я не знаю, если зайдет в этом разговор, то скажу. Вот, стало быть, Юнг Штиллинг сам в России был, уже после того, как его книга здесь была переведена. Если я правильно помню, Александр I познакомился с ним, ну, ссылаясь опять-таки на Кондакова, познакомился с ним в 1813 году во время, соответственно, заграничного похода. Очень был впечатлен и пригласил его в Россию. Юнг Штиллинг был в России уже вот примерно году в 16-м, то есть незадолго до смерти. В 1817 году он умер. До конца света не дожил.
То есть Юнга Штиллинга знают, читают, его в России с шансами читают еще до русского перевода.
На немецком языке.
На немецком, да.
В любом случае, вот он переведен.
Да.
Он переведен, но, видимо, как-то переписывается.
Да.
Понимаете же, да, что когда вот книг, в общем, довольно мало, книгоиздательство довольно затруднено, то есть книги, собственно
просто
говоря, от руки
да.
переписываются. И, собственно говоря, даже в библиотеке митрополита Филарета Дроздова, знаете, да, сейчас выложен, по-моему, его фонд весь, тот, который в Троице Сергиевой Лавре, можно буквально вот все посмотреть. Прекрасные работы проделали. Вообще-то, прекрасные работы проделали, те, кто выкладывает архивы, вот так вот, чтобы можно посмотреть. Собственно говоря, там... Что такое?
Нашли.
Я показываю фотографию Лобзина.
А Лобзина?
Ну, портрет.
Да. Юнг Штиллинг тоже очень милый.
Ну, такой я его уже видела.
Да, такой немножко на Шелли похож. Такой очень...
А он в Пруссии, в каком германском государстве?
Так,
Слушай, он там путешествовал между ними, потому что он похоронен на севере.
Вот в том-то и дело, да, похоронен он чуть ли не... Господи, в Вюртемберге, нет?
Слушай, я присылала
память ему. Вюртемберг – это лютеранское, но одно из, как бы, вот в Южной Германии…
Он правда путешествовал, потому что он же как проповедник, да? А вот где родился, я не помню, к тому же я помню,
там
что...
Там вот где вот этот памятник фонтан.
Это Вюртемберг. Нет?
Не уверена.
Там у нас в сообществе написано, что это за город.
И, собственно говоря, он родился-то... Он не дворянин, он из семьи портного, что ли, что-то вот такое. Из очень бедной.
Мещанской, да?
И Мещанской очень бедной. Да. Так, собственно говоря, это мы немножко отвлеклись. Интересно, что к 1837 году относится книга Адоэс.
4338.
Да. То есть интересно, что, видимо, то есть 1837 год, это стало быть не сбывшийся год конца света. Понимаете, да?
А еще другая апокалиптическая такая книга у него есть. Это...
«Русские ночи»?
Нет, в «Русских ночах», «Внутри русских ночей», там «Город без имени».
Ага. Вот «Русские ночи», по-моему, раньше.
Или... А «Город» разве не входит туда?
Нет, входит, я просто имею в виду, что, по-моему, он раньше. Это. Ну вот интересно, что да, вот, видимо, вот этот все-таки, ну, Адоевский, понятно, тоже вот связан как-то вот с этим. В любом случае, толкование Юнга-Штиллинга, оно продолжает быть популярным, ну, в смысле, широко известным в узких кругах. И в 60-е годы появляется где-то и в 80-е, в старообрядческой среде вполне.
Если что, он родился в Северном Рейне, в Западной Вестфалии.
Ой, то есть Германия-Германия.
Ну да.
Ну, вообще-то католический такой оплот, там же архиепископского, майнская, кёльнская, это католицизм.
Никому
это когда мешал называется.
Так, до его предшественника, собственно говоря, относительно толкования на апокалипсис, был Иоганн Бенгель, тоже довольно известный толкователь. Но вот о нем мы сейчас говорить уже точно не будем. Просто он очень часто опирается уже на существующее германское толкование. Тоже расчеты, тоже формата, когда это уже закончится, потому что очевидно, что оно началось. Понимаете, да? Хочу напомнить, и мы об этом сегодня вспомним, да, что-то я такое монолог захотела на полчаса. Хочу напомнить, что в это время произошло как минимум незадолго до, то есть вот он пишет в 1799 году, незадолго до этого произошло как минимум одно событие, которое могло мыслиться как апокалиптическое.
Это революция во Франции, дехристианизация, и потом уже якобинство, это лже-единобожие, как бы, и фактически лже-масонство такое.
Да, именно так. Ну и как, может быть, опять-таки каким-то культурным таким вот вещам всплывало, Наполеон тоже, образ Наполеона тоже, во всяком случае, трактовался как образ антихриста. Во всяком случае, в таких вот русско-старообрядческих кругах. Об этом у Сазонова статья была, только вот я сейчас, к сожалению, не помню название. В памяти литературного творчества. Ну вот, к сожалению, правда, вот не помню название, не буду врать. Но да, кстати, там же вот это толкование, оно шло, в общем-то, толкование Наполеона как антихриста, оно шло, в общем-то, с опорой на Юнга-Штиллинга. В определенном смысле.
То есть он реально очень известен, его читают, его... Вот книжка, формат, который...
С Гинденбурга он как бы не ссылался, там нет каких-то...
На Бема есть.
А, на Бема есть.
На Свиденбурга, понимаете, он мог ссылаться, я могу не помнить. Потому что он же известен не только этой книгой, он известен книгой «Тоска по отчизне».
У него свои автобиографии тоже
достаточно. Собственно говоря, вот эта «Угроза Святовостоков», которая, ну вот ее перевели под таким названием, на немецком она как-то сильно по-другому звучит название. То есть название очень сильно русифицировано. «Die Grauen», нет, не буду врать.
Ну, я сейчас не помню, просто ага. Не могу посмотреть. Но...
Угу. Помнишь, что название, конечно, очень сильно ушло.
Это «Тоска по родине», ты имеешь в виду?
Нет, которая «Угроза Святовостоков». Ну, потом.
Давай потом.
Угу. Значит, это правда потом, но, в общем, да, он правда очень известен. Собственно говоря, о мистицизме Александра Первого. Понимаете, в это же время идет идея, вот как бы сказать, чтобы не ошибиться. В это время идет идея возрождения религии, я имею в виду в России, идея возрождения православия, потому что перед этим 18 век со всеми проблемами и просто потеряно очень много традиций. То есть просто неверие распространилось настолько, что когда, опять-таки, ссылаюсь на Кондакова, когда Александр предлагает князю Голицыну стать обер-прокурором Святейшего Синода, тот говорит: «Я вообще-то неверующий». Александр ему говорит: «Ты хотя бы порядочный человек».
И он начал, при нем начался вот перевод Библии.
Да. И Голицын, правда, оказался очень порядочным человеком, то есть он как-то вот... пересмотрел свою жизнь, скажем так, и правда, и вот единственное, вот эта идея религиозного мистицизма, то есть что такое в это время, знаете, вот мистицизм, знаете, вот если почитать Юнга Штиллинга, вот начало, да, а он пиетист, это просто идея искренней веры, что ли, идея того, что религия каким-то образом соотносится с нравственностью, вот так, наверное, да? Что то, как человек верит, должно как-то проявляться в его жизни. Вот примерно так. Это звучит оригинально. Понимаете, да? Я думаю, что мы и сейчас можем придумать ситуацию, когда это звучит очень оригинально. Что, да, я прошу прощения за такое.
Так интересно, потому что Фёдоров...
Просто будет сейчас нужно, да? Нам сейчас этими глазами надо будет на текст смотреть.
Да.
Собственно говоря. С глазами людей, которые, в общем, это знают и держат в голове.
Очень много потрясающе делает вот митрополит Филарет, о котором я уже говорила. Я, собственно говоря, к чего? У него, например, толкование Андрея Кесарийского на апокалипсис в его библиотеке просто переписано от руки.
Ну, кстати, да.
Сам он?
Я не знаю, кто. Оно, вот, наверное, те, кто изучали, может быть, знают. Но главное, что вот оно не изданное. Изданного у него там, по-моему, нет. Оно переписано от руки. Потому что оно нужно.
Угу.
Да, начинаются поиски, действительно, вот этой богоискательства. Я не веду, начинается богоискательство, начинаются вот эти разные пути, там на самом деле самые разные. Нет, я просто вспомнила Татаринову, хлыстовство, идея.
И там вариантов реально очень много.
Вот вариантов много, они не все, скажем так...
Наверное, не нужно как бы забывать о том, что супруги российских императоров комплектовались из северной протестантской Германии. Да? Это были из малых, в основном, ну, из малых государств. У Александра I была жена, это Вюртемберг, это Баден-Баден. Но там смотрите, какая интересная ситуация. Династия была протестантская, протестантов было меньшинство. А большинство в Бадене было католики. Они, в общем, вот так лавировали. Некий аналог, Август Сильный, это еще времена Петра, он же, как он перешел в католичество, это Саксония, которая Лютера поддерживала. Лютера саксонский. Но жена не перешла в католицизм, мать тоже в католицизм не перешла. Он стал королем Польши, да, его сын, династия была католическая, страна Саксония, вот как бы потом мы его королевством сделали, Саксонию, собственно, да, она была протестантская, ну и как-то вот он тоже вот лавировал. То есть, понимаете, вот такие моменты. И ну, у Романовых, вот я говорю, что ну, так сложилось, Романовы стали частью вот этого северного протестантского мира. у всех практически, вот еще Петр, он же не только своих, да, там, свою дочь, он этих, в смысле, он дочерей Ивана выдал за протестантских.
Ну да, с другой
и после
стороны,
этого все там,
протестантская, а, да.
Там Петр Третий и так далее.
С другой стороны, в это же время, вот...
И до конца.
С другой стороны, в это же время начинается и католическая, собственно говоря, проповедь, то есть интересы к католичеству идет, появляются, собственно говоря, дворяне, которые принимают именно католичество, то есть это тоже вполне часть культуры.
И, в общем, их довольно много, то есть, в общем, русские, да, вот в это время...
Гагарин,
Иван. Да, то есть это появление русских католиков, вот особенно среди аристократии, да, опять же, довольно много.
Это тоже своего...
Да. Вот это еще один момент. Французское католичество всегда было, да, вот при королях особое, оно было в революции ослаблено, французское католичество, и его влияние на общеримское, да, католицизм. Соответственно, вот то, что вы говорите, это рост влияния, ну, традиционного римского католичества, папы, да, и, по-моему, при Александре было вот то ли восстановление вот по поводу иезуитов, и был какой-то вот, типа не конкордата, а указ был издан по организации католицизма в России. Вот уже после того, как царство польское было образовано, после Венского конгресса.
Вот, смотрите, ну, Первый Ватиканский собор еще намного позже будет, но тем не менее он тоже важен. То есть я имею в виду, что вот эта религиозная жизнь в это время, она что-то очень интересное себе представляет. То есть что-то, может быть, для нас даже не стандартное, не привычное. Мы же забываем, то есть я имею в виду, это мы вот говорим про протестантизм и католичество, мы сейчас, ну и, пожалуй, у меня просто, вот просто сейчас материала нет, в каком состоянии при этом пребывает восточное христианство, в каком состоянии православие в 17-19 веках. Но в России, как вы помните, синодальный период.
Ну, учитывая, что Филарет, собственно говоря, он идеей перевести, да, перевода.
Нет, я сейчас не об этом. Это синодальный период, а не синодальный процесс.
Да.
То есть, собственно говоря, церковь в подчинении, в прямом подчинении государства. Что само по себе, конечно, очень интересно и очень интересные вещи создает. То есть Филарет, митрополит московский, да. Так, и да, действительно совершается перевод Библии. Вот тут, надеюсь, что не ошибусь. В 18-м году переводится Евангелие. В 23-м году переводится весь Новый Завет. Помните, Достоевскому на каторге жены декабристов дарит Евангелие, русский перевод? Это вот тот перевод 23-го года. В сущности, единственное существующее. Он просто есть в библиотеке Достоевского, там отмечено его, это отдельный образ исследования. Вот. Почему можно твердо знать, что это может быть только тот перевод? Не только потому, что жены декабристов могли дать только то Евангелие, которое у них было, а потому что потом не было. Все.
Да, Павел Николай был запрещен.
Все.
Ликвидированы библейские.
Опять-таки, ссылаясь на работы, нет, это не Кондаков, это, кажется, Институт перевода Библии, вот, опять-таки, сама не проверяла, вот здесь могу ошибиться, но в 56-м году, то есть после смерти Николая, митрополит Филарет подает новому императору прошение о снова разрешении перевода Библии на русский язык.
Что это называется, 30 лет ждал.
Да, дождался.
Да.
Тогда начинает переводиться Ветхий Завет. Ветхий Завет издается в 1876 году. То есть, если вы смотрите какие-то цитаты из Библии, просто имейте в виду это, да? Если вы смотрите это именно по классике, то, скорее всего, будет церковнославянский текст. Там есть промежуточный перевод Ветхого Завета митрополита Макария, но вот я не помню, когда он был, мне кажется, где-то около 30-х годов в журналах, а когда-то позже в полном варианте. То есть, если бы мы хотели понять религиозную жизнь этого времени, то нам бы потребовалось настолько, а это, как сказать, привычное нам православие, да? То есть это православная страна. Детей крестят. Положено причащаться хотя бы раз в год, да? Православие – государственная религия, но вот для того, чтобы понять, что из себя представляет вот эта религиозная жизнь как таковая, тут, правда, вот нужно сделать некоторые над собой усилия, потому что оно другое.
Ну, кстати говоря, собственно же, и Евангелие иногда читают по-французски. И это тоже как бы норма жизни.
Иногда.
Ну, иногда, да, ну, как сказать, вот, да.
То есть... Да, есть круги, где Евангелие будут читать скорее по-французски, чем по-церковно-славянски, и тем более скорее, чем по-русски, потому что, например, в 12-м, в нашем с вами году, в 1812 году, русского перевода священного писания нет.